Ян Бодевский. Демонолог. Книга первая. Глава первая. Бездарь. Больно. Мои ладони сплошной очаг боли. С ногами тоже не все в порядке. Они к чему-то привязаны и согнуты в коленях. Плечи выворачивает нагрузкой. Голова упала на грудь. Из-за спутавшихся волос я толком ничего не вижу, но постепенно зрение фокусируется. Я нахожусь в грязном переулке. Голая спина ощущает шероховатость древесины. Кисти рук горят в огне. Я приколочен гвоздями к кресту, а передо мной стоят мучители. Их трое. Качок в спортивном костюме со строительным пистолетом в руках. Жердяй, закинувший на плечо увесистую дубину. И низкорослый крепыш в кепке, поигрывающий ножом с выкидным лезвием. Стоп, откуда слова такие? Качок, спортивный костюм, строительный пистолет. Дубина, кстати, именуется бейсбольной битой. И эта хрень утыкана острыми гвоздями. Я уж молчу про то, что дома слишком высокие для Валдорры. Это же и 30, не меньше. В большинстве известных мне городов даже крепостные стены попроще. И вот эти жестяные кубы справа нестерпимо воняют. Память подсказывается, что называют подобные штуки мусорными контейнерами и служат для временного хранения всяческих отходов. Так, а это Валдора? Неважно, потом разберусь. Надо выбираться из этого дерьма.
«Очухался!» — прогудел качок и неприятно ухмыльнулся. «Я уж думал, ты обосрался от страха и откинулся раньше времени».
Игнорировать боль. Отребья не понимает, с кем разговаривает. По всей видимости, мной занялись разбойники, и они хотят выкупа. Одеты странно, ничего не скажешь.
Оружие, хрень, а не оружие.
Вот кому, скажите на милость, придет в голову стрелять гвоздями, а не арбалетными болтами? И что можно сделать этим ножичком, если против тебя выступит закованный в броню меченосец? Губы растрескались. Из хороших новостей мои ноги еще не прибиты к вертикальной стойке. А плохая новость в том, что вожак банды примеряется к моим ступням. Действовать нужно сейчас, пока я не приколочен окончательно.
«Голубцы!»
— креплю я. Голос какой-то детский, несерьезный.
«Вы уже мертвы!»
«Что он там бормочет?»
— щурится жердяй. Мускулистый парень делает шаг вперед. На вид ему около 19. Совсем молокосос. Убивать жалко, но придется. Впрочем, вру, не жалко.
«Бредит малыш!»
Качок делает шаг вперед, поднимает свободную руку и тычет пальцем в мою ладонь. Прямо в рану, чтоб его. Подносит указательный палец ко рту, слизывает кровь.
«Прошлый раз ты зашел в наш район, придурок, и не проявил должного уважения. Был поставлен на счетчик, так, парни?»
«Да!»
— подтверждает свита.
«Ты снова здесь!» — продолжил качок. «Без денег!» Пытался сбежать. Звал на помощь. Звонил в полицию. Нехорошо.
Его слова кажутся набором бреда. Я никогда не заглядывал в эти вонючие трущобы. Я впервые вижу этих несчастных идиотов. Звонил? Полиция? Память подсказывает, что звонки можно совершать с помощью устройств удаленной связи, именуемых телефонами. Полиция — местная стража. Вот только в моем мире нет телефонов и полиции. Нет высоких домов под 30 этажей. Нет жестянок с отходами канализационных люков. И, разумеется, никому не придет в голову приколачивать странствующего жреца Нергала к деревянному кресту. Стоп! А эти ребята вообще могли со мной справиться? Без магии и специальных умений, втроем? Они не производят впечатления серьезных воинов. Вот только... Это же не я. Тело принадлежит худосочному подростку лет 14-15. У меня тонкие руки и ноги. Я совершенно не умею контролировать боль. На голове длинные космы. И я брею голову, чтобы все видели знак бога смерти над правым ухом. Почему у меня такое тело?
«Мы решили тебя казнить», —
продолжил свою речь мускулистый недоносок.
«И снимем это на телефон. Выложим в глобал. Все увидят, что с доберманами шутки плохи.
Пора прекращать этот маскарад. Тянусь к своей силе, чтобы смести чернь огненным смерчем. И понимаю, что бой не будет простым. Нет у меня никакой силы. Знакомое ощущение всемогущества куда-то пропало. За что? Похоже, я прогневил своего покровителя.
«Начинаем запись!» — приказал вожак.
Парень в кепке убрал ножик и полез за телефоном. Я напряг руки, стиснул зубы и изо всех сил рванул ладони вперед. Шляпки гвоздей разодрали мою плоть, причинив неимоверные страдания. Прозрачная лента, которой мои ноги были примотаны к вертикальной стойке, лопнула. Ладони оторвались от перекладины, и я с высоты в два локтя рухнул на мостовую.
«Дебил!»
— выругался вожак доберманов.
«Даже повисеть нормально не можешь!»
Парень в кепке держал смартфон двумя руками и снимал на камеру все, что происходило. А происходило, если честно, полная дичь. Не могу отделаться от чувства, что разговариваю на чужом языке.
«Иди сюда»,
— шепчут мои губы.
«Что?» —
качок меня совсем не боится. Присаживается на корточке рядом с моим лицом.
«Говори громче, для потомков».
На заднем фоне заржали дружки-недоноска.
«Наклонись»,
— шепчу я. Вожак слегка отпускает голову, демонстративно приложив ладонь к уху. И в этот момент я совершаю бросок. Впиваюсь зубами в открытое горло прямо в пульсирующую жилку. Рывок. Из сонной артерии хлещет кровь. Мускулистый идиот зажимает шею левой рукой, но это не помогает. В глазах парня ужас и недоумение. Крови очень много. Она заливает мне лицо и джинсы. Попадает в глаза. Закрепляю успех, выдергивая из ослабевших пальцев вожака гвоздомет. 100-килограммовая туша падает на каменные плиты тротуара. Безымянный придурок мычит, дергается и постепенно затихает. До долговязого разбойника в кепке не сразу доходит, что расклад изменился. Он вырубает телефон, но первым реагирует жердяй. Я вижу, как напрягаются толстые ручищи, занося для удара бейсбольную биту. Расстреливаю толстяка гвоздями. Механизм оказывается простым до безобразия. Жмешь кнопочку, и гвозди летят к моему противнику. Уходит всего 3-4 секунды, чтобы нашпиговать носителя дубины железом, сделав его похожим на подушечку для булавок. Я, конечно же, целюсь в лицо. Один из гвоздей попадает в глазницу урода. Самое то. Жираба свалится на бок, словно тонущая триера. Бита вываливается, скребет остриями камень. Голова бандита с глухим стуком врезается в мусорный контейнер. Из пальцев кепки выскальзывает лезвие. Ну, не из пальцев, а из рукояти хитроумного ножа. Смартфон куда-то исчез. Я направляю гвоздомет на последнего врага и жму спуск. Сухие щелчки. Гвозди закончились. Удача, мое второе имя. Парень в кепке, ухмыляясь, делает шаг в сторону. Он вальяжен и неспешен. Все, что произошло за последние секунды, по его мнению, досадная случайность. Игнорируя пульсирующую боль в ладонях и оскальзываясь в луже крови, я одним резким движением прыгаю к баку, где отдыхает жердяй. Ну, это я думаю, что прыгаю. Мои телодвижения больше напоминают танец угря на раскаленной сковороде.
«Куда?» —
рявкнул кепка, ускорившись. Я все же успеваю дотянуться до рукояти бейсбольной биты. Дотягиваюсь в прыжке, словно футбольный вратарь, выхватывающий мяч из нижнего угла ворот. Опять эти странные слова. Кепка совсем близко. На меня ложится его тень. Заносит клинок для удара, но слегка запаздывает. Совсем чуть-чуть. В критических ситуациях этого достаточно, чтобы отправиться на призрачной ладье в царство мертвых. Биту я схватил левой рукой. Веду оружие вдоль мостовой по размашистой дуге и предсказуемо натыкаюсь на ногу противника. Гвозди спарывают плоть, с хрустом врубаются в берцовую кость. Парень спотыкается и эпично падает на колени.
«Сука!»
Дубина все еще в моей руке. Удерживать оружие слабыми пальцами непросто, да еще ладонь в огне. Собрав волю в кулак, я приподнимаюсь на правом локте и обрушиваю биту на затылок отморозка. Удар получился не таким уж и сильным. Я чувствую, что с моей физической формой не все хорошо. К счастью, дубина увесистая, а гвозди длинные и острые. Кепка слетает с головы парня. Мне удается пробить гвоздями его черепную коробку. И вот он стоит, тупо глядя в пустоту гаснущими зрачками. По затылку и шее течет кровь. Секунда, и мой обидчик валится на тротуар, лицом вниз. Бита намертво прилипла к черепу неудавшегося палача. Я перевожу дух и повторно осматриваюсь. Переулок, не такой уж и переулок, скорее тупик. Три глухие стены, ржавая металлическая дверь, баки и три трупа. Между двумя домами виднеется узкий проход. Ладно, не узкий. достаточный для проезда двух запряженных лошадьми колесниц. Память тут же подсказывает, что контейнеры вывозят мусоровозы. Специальные машины на четырех колесах. Стоп, какие еще машины? Ага, речь идет о самодвижущихся экипажах. Лошадей тут не разводят. Какая-то магия. Тут. А это, собственно, где? И еще вчера я находился в Валдоре, древнем и могучем городе, раскинувшемся на берегу Эхейского залива, западная граница владений хектов. Там не было мусоровозов, бейсбольных бит и мобильных телефонов. Зато в наличии имелись постоялые дворы, бордели и смуглокожие красавицы, умеющие доставить мужчине удовольствие. Вчера, сегодня. Реальность изменчива. Мне ли не знать? Тело чужое, слабое. Я подтягиваю ноги, сажусь поудобнее, изучаю себя. Сбываются самые худшие опасения. Я запер в теле тощего паренька, костлявого, недоразвитого, не владеющего магией. Судя по всему, город другой. И все эти штуки вокруг. Меня перенесли в пространстве и времени? Ничего не понимаю. Так, спокойно. Давлю панику. Беру себя в руки. Я Джерк, странствующий жрец Нергала. Наполовину демон, наполовину человек. Мне доводилось выпутываться из разных передряг. Из этого дерьма тоже выберусь. Надо понять, что со мной стряслось. Почему разум остался прежним, а физическая оболочка изменилась? Я развязываю войны, казню людей и нелюдей по воле владыки. Ввергаю в хаос и разрушаю целые империи, если они того заслуживают. Но я никогда не умел скакать по чужим телам. Я умер? Это перерождение? Загробный мир? Не похоже, ведь руки и отбитые колени болят по-настоящему. В своем мире я мог жить веками и плохо представлял себе реальность за последним порогом. Предания разных народов противоречили друг другу, а те, кого я убивал, не возвращались. Что мы имеем? Город неизвестен. Магией я пользоваться не могу. Пока не могу. Тело, в котором я запер, далеко от совершенства и нуждается в лечении. Чужая память действует выборочно. Стоит мне подумать о чем-либо, и в мозг проникает нужная информация. Не знаю, что стало с душой парня, в которого я селился, но теперь я тут полноправный хозяин. Надо выбираться из тупика. Если стража застигнет меня в окружении трупов, разбираться не станет, сразу отправит на плаху. Стоп. Здесь стража называется полицией, а публичные казни не практикуются. Преступления расследуют, виновного судят по закону и справедливости. В общем, все сложно. Я в своей и чужой крови. Денег нет, оружия нет. У меня пробиты ладони, так что надо бы отыскать целителя. И добраться до безопасного места, в котором я смогу поесть, переодеться и обдумать свое незавидное положение. Вот только разгуливать в таком виде по улицам города нельзя. Осматриваю незадачливых грабителей. Одежда толстяка слишком велика. К тому же она в крови и дырках от гвоздей. Качок и кепка выглядят не лучше. Так что от идеи переодевания я вынужден отказаться. Так, а что у моих мертвых друзей в карманах? У главаря обнаружилось несколько мятых бумажек и пара кругляшей. Я догадался, что это местные деньги. Память услужливо подсказала два слова – рубли и копейки. Не понимаю, зачем делать средства взаимного расчета из бумаги. Глупость какая-то. На одной бумажке стояла цифра 1, на другой 5. Повертев монеты в руках, я сделал вывод, что они не представляют интереса. Ни золото, ни серебро, даже не медь. Какой-то светлый металл, напоминающий олово. Парни, выпущу ракушками, расплачивались в лавках. Отвратительно. На всякий случай прячу купюры и монеты в карман джинсов. Это, к слову, единственная вещь, оставленная мне разбойниками. Дальнейшие поиски были вознаграждены обнаружением прямоугольной пластины, именуемой банковской картой. 3 ключей с побрякушками, пачки сигарет, зажигалки, мобильного телефона и уже знакомого мне ножа с выдвигающимся лезвием. Память носителя подсказала, что с помощью банковской карты можно добыть деньги из устройства под названием банкомат. Ключи от жилищ разбойников мне не особо нужны, выбрасываю. С курением я в прежней жизни не сталкивался. Белые цилиндрики приводятся в действие зажигалкой. После этого человек вдыхает вонючий и не очень полезный дым. В топку. Мобильный телефон, судя по всему, мой. Разбойники отняли его перед приколачиванием худосочного тела к кресту. Нож меня заинтересовал. Жмешь на кнопку, выскакивает лезвие. Чтобы спрятать клинок в рукоять, необходимо нажать кнопку повторно. Чтобы случайно себя не порезать, можно сдвинуть рычажок предохранителя. Очень удобно, в моем мире такого нет. Распределяю карточку, нож и телефон по карманам. Пальцы не слушаются. Из запекшихся ран на ладонях сочится кровь. Я опять перемазался. Напрягает. Хорошо бы решить вопрос с одеждой. Осматриваюсь в поисках шмоток. В моем лексиконе все больше непривычных слов, включая сленговые. Шмотки, например. Я хорошо понимал бандитов, которые со мной разговаривали. Но если вдуматься, язык для меня чужой, инородный. В повседневной жизни предпочитаю общаться на высоком чумехском наречии. Валдорцы же пользуются джамским диалектом. А здесь... русский. Никогда о таком не слышал. Ладно, замнем. Шмотки. Исследую окрестности и обнаруживаю за мусорными баками грязную черную футболку. Натягиваю, размер мой, уже что-то. Мне повезло, что в этом городе нет холодной зимы. Точнее есть, но сейчас, если верить имеющимся воспоминаниям, самый разгар лета. А вот и носки с кедами. Обуваюсь, завязываю шнурки. Повторно осматриваюсь и, о чудо, нахожу свой выпотрошенный рюкзак. Рядом валяются ключ с чипом, крохотная бутылочка с питьевой водой и разорванная книга. Запихиваю пожитки в котомку, водой промываю раны. Привожу себя в относительный порядок и делаю небольшой глоток. Похоже, меня мучает жажда. Надо бы купить еще воды, но в лавку заходить страшно. Привлеку лишнее внимание горожан. Перекладываю вещи из карманов в рюкзак. Выхожу из тупика и в ужасе прижимаюсь к стене дома. На меня обрушивается безумие в чистом виде. По тротуарам снуют люди. Мужчины, женщины, дети. Все они одеты непривычно. Многие держат мобильники возле уха и разговаривают с кем-то невидимым. А по проезжей части движется кошмарный поток металлических чудовищ. Стремительные повозки несутся со скоростями, немыслимыми без магического вмешательства. Внутри этих штук заперты человеческие фигуры. Еще немного, и меня вырвет. Я постоял пару секунд с закрытыми глазами. Восстановил дыхание. Снова открыл глаза. Машины никуда не исчезли. То, что мне казалось наваждением, было реальностью. Зримой и осязаемой. Присмотревшись, я увидел больше деталей. Из грохочущего хаоса выдвинулись светофоры. Вывески торговых лавок. Фонарные столбы и газетные киоски. У каждого элемента имелось свое название. Вся эта хрень жила собственной жизнью, смысл которой мне придется постичь. Кто я? Где я? И ответы неожиданно начали приходить. Илья Невзоров. Вот как зовут меня нынешнего. 15-летний подросток. Простолюдин. Социальное дно. Подобных мне называют бездарями. Людьми без дара. Не умеющими управлять праной. И ненаделенными сверхспособностями. Я беден. И еще совсем недавно учился в школе. Обычной городской школе для простолюдинов. Теперь у меня есть базовое образование, но выше я прыгнуть не способен. Потому что средние школы принимают исключительно аристократов. Людей из благородного сословия. Я могу стать дворником, фасовщиком пряников, грузчиком или уборщиком. Но я никогда не получу достойную работу и сдохну в нищете. А теперь хорошие новости. У меня есть дом и семья, так что на улице я не заночую. Остается найти свое жилище, привести себя в порядок, заживить раны и присмотреться получше к этому дикому краю. Понять, как я сюда попал и что делать дальше.
«С тобой все в порядке?»
Вопрос задает полная женщина лет 35. Она искренне хочет помочь. Вид у меня болезненный.
«Да, все хорошо». Натянуто улыбаюсь. Голова кружится, вот и захотелось отдохнуть.
Женщина подозрительно пялится на мои грязные вещи. Ладони, пробитые гвоздями, я от греха подальше спрятал за спину.
«Район здесь опасный», — говорит женщина. «Будь осторожен».
«Спасибо».
Я отлипаю от стены, сворачиваю направо и быстро шагаю по тротуару, огибая спешащих по своим делам людей. Я умылся водой из бутылки, но волосы местами слиплись от крови. Подозреваю, что выгляжу я скверно. Радуюсь, что ночь вступила в законные права. Соберись. Не привлекай к себе внимания. Вечереет.
В переулке было сумрачно из-за теней, отбрасываемых высокими домами. Здесь, на оживленной улице, толпы людей спешат по своим делам. Загораются фонари, витрины магазинов, неоновые вывески. Все это вливается в меня мощной стремниной. Главное отличие этого мира в том, что здесь много устройств, принцип работы которых от меня ускользает. Механизмы повсюду. Энергия струится по проводам. Освещает квартиры и магазины. Приводит в движение грохочущие экипажи с рогами на крыше. Разум выхватывает детали. А автомобиль с шашечками, из которого выбирается симпатичная девушка с белыми волосами. В руках у девушки бумажные пакеты, набитые покупками. Компания хмырей, курящих на перекрестке и сканирующих недобрыми взглядами прохожих. Бедно одетая старушка, плетущаяся из магазина с матерчатой сумкой. Лавки тут, кстати, называются магазинами и гипермаркетами. Оборванные дети, оживленно переговаривающиеся между собой и пьющие что-то коричневое из бутылок. Паренек в широких штанах несется по тротуару на скейтборде, деревянной доске на колесиках, ловко маневрируя в толпе. Девочка с разноцветными волосами, заплетенными в косички, колотит баскетбольным мячом о мостовую. В небольшом тупике какие-то упыри прицепились к мужику в очках, толкают его, что-то объясняют, пытаются приобнять и запугать. Ясно. Сейчас заберут деньги, не мое дело, иду дальше. Всюду мусор, грязь, битое стекло. Под ногами валяются сигаретные пачки, окурки, скомканные бумажные стаканчики. Много плевков. Под водостоком лужа блевотины. Райончик, если честно, захудалый. Я много путешествую и по роду своей деятельности забредаю в такие трущобы, что страшно вообразить. Где бы я ни жил, маргинальные кварталы узнаваемы. Грязь, раздолбанные дороги, беспросветность, преступники, унылые выражения на лицах, вонь, пьянство, бедность. Здесь похожая картина. Девушки какие-то потасканные, мужчины скользкие и неприятные. Хочется побыстрее выбраться с этих улиц, но я не знаю, куда иду. Есть подозрение, что доставать мобильный телефон не стоит. Тут же прибегут ребята, похожие на покойников, брошенных мной в тупике. Итак, что я знаю? Солнечная Валдора осталась в прошлом, как и вся моя жизнь. Я не помню своей смерти. Как я очутился в этом техногенном кошмаре? Выполняя приказ Нергала, я сел на корабль. Прибыл в порт Валдоры и снял комнату в одном из неприметных постоялых дворов. Дальше мои воспоминания носят обрывочный характер. Сижу в таверне, ем поданное жаркое. Пью что-то из глиняной кружки. Лестница. Голоса людей. Кровать. Меня отравили? Не думаю. Я приучал себя с юношества к большинству известных ядов. Получается, уснул и не проснулся? Точнее, проснулся здесь? У всего этого должен быть смысл. Некое объяснение, которое я хотел бы получить. А что с телом? Я знаю, как меня зовут. Надо напрячься и добыть больше информации. Меня зовут Ильей, это понятно. Выходит, я неким образом вытеснил парня из его тела, сохранив частичный доступ к чужой памяти. Я свободно разговариваю на русском языке, понимая многие вещи, которые не должен понимать. Раз мне 15, должна быть семья, родители, например. Вспышка. Илья живет с матерью и сестрой в убитой двухкомнатной квартире. Отец бросил семью много лет назад. Илья его до сих пор не простил. Мать с утра до ночи вкалывает на трех работах, чтобы прокормить семью. Кредиты, ипотека, мало еды. Странно, что мой носитель не взял на себя обязательства главы рода. Женщина работает, а 15-летний оболтус шляется по злачным местам? Нет, не шляется. Мне дали какое-то поручение. Зайти в хозяйственный магазин и купить... Так, это важно. Лекарства какие-то. Все, вспомнил. Сестра приболела. Нужен порошок от простуды. Растворяется в горячей воде. 6 пакетиков. Самый дешевый антигрипп плюс. За 2 рубля 30 копеек. Резко останавливаюсь. Меня кто-то задевает плечом. Цедит сквозь зубы. Придурок. Значит, я пошел за лекарством и нарвался на доберманов. Это не обычные гопники, а банда отморозков, которые промышляют вымогательствами и грабежами. Гопники. Еще одно интересное слово. Память носителя подсказывает, что в этом мире есть магия. Одаренные умеют оперировать праной, мистической энергией, открывающей доступ к сверхспособностям. Очень хорошо, это напоминает мои прежние навыки. Тогда почему здесь такое засилие техники? И почему я не владею этой пресловутой праной? Ладно, не знаю, что со мной произошло, но в теле Ильи Невзорова я застрял, вероятно, надолго. Придется выживать в этой реальности, осваивать новые знания и продвигаться к вершинам. Я не привык прозябать в нищете и бояться каких-то там гопников. Я Джерк, странствующий жрец Нергала, сын смертной женщины и могущественного демона, вершитель судеб, посредник между живыми и мертвыми. Я разберусь с теми, кто меня запер в этом тщедушном теле, и жестоко отомщу. Но это потом. А сейчас мне надо в аптеку. В этом городе лавки лекарей называются аптеками. Разбросаны эти магазинчики на каждом углу, большинство из них работает круглосуточно. А вот и знакомая витрина, над которой красуется вывеска с зеленым крестом. Поднимаюсь по ступенькам, захожу внутрь. Очереди нет. Скрюченный дед набирает лекарство по рецепту. Показывает какое-то удостоверение, говорит, что ему положена скидка. Я терпеливо жду. От нечего делать, рассматриваю выставленные на продажу коробочки, флакончики, тюбики и бутылочки. На некоторых присутствует пометка «Зачарованные ингредиенты».
«Слушаю вас».
Увлекшись созерцанием товаров, я не заметил, как дед отошел в сторону, освободив место у небольшого окошка. За стеклом стояла женщина лет 30 в белом халате и вопросительно смотрела на меня.
«Что-то ищете?»
Я приблизился к окошку, тихо произнес. «Мне нужен порошок от простуды».
«Есть антигрипп, фармацитрон»,
— начала перечислять женщина.
«И еще магические экстракты, но они дорогие».
«Не надо, дорогие». Я решил проявить осторожность. «Антигрипп, пожалуйста, 6 пакетиков».
«2.30».
Женщина на секунду скрылась из поля зрения, а потом вернулась с несколькими дозами порошка, сложенными в полиэтиленовый мешочек. Я вспомнил про свои ладони.
«А есть у вас что-нибудь заживляющее?»
Аптекарша уставилась на меня непонимающим взглядом.
«Порезался?»
Руку гвоздем пробил. Показываю правую ладонь.
«Мать моя женщина!»
запричитала аптекарша.
«Где же это так, а?»
«На стройке гулял, вру не задумываясь. А то, что у меня лоб и волосы в крови, это ничего, все путем».
«Тебе рану промыть надо»,
заявила аптекарша.
«И еще антисептиком побрызгать. Сейчас найду. А из заживляющего у нас только дорогие мази с магическими экстрактами».
«Покажите». Женщина достала из шкафа спрей-антисептик и коробочку с мазью «Ренегат».
«Сколько стоит?»
«Спрей 1,5 рубля. Мазь 24,80.
Внутри что-то ёкнуло. Похоже, дорого.
«Расплатишься наличными?»
«Купюры монеток не хватит. Зато у меня есть банковская карта тех отморозков из тупика. Почему бы не попробовать ее в действии? Заодно выясню, как люди рассчитываются этими штуковинами. Картой. Меня, безусловно, должен был насторожить внешний вид карты. Черный фон, логотип солидного банка, золотая гравировка. Грабители из подворотен не заводят такие карты. К сожалению, я ничего не знал о здешних порядках и мироустройстве. Протягиваю черный прямоугольник. Женщина разворачивает в мою сторону экранчик неведомого устройства.
«Прикладывай».
Устройство пикает. Из кассового аппарата вылезает чек, который аптекарша выдает мне вместе с пакетиками, спреем и волшебным ренегатом. В ее глазах недоумение, но я этот тревожный звоночек игнорирую. На улице уже темно. Фонари горят, но не все. Проносящиеся по проезжей части автомобили светят фарами. На противоположной стороне дороги виднеется Ситилайт с рекламой льготной ипотеки для малоимущих. Я чуть не споткнулся о разлегшегося на тротуаре бомжа. Бесформенное чудо в лохмотьях промычало что-то невразумительное и начало шелестеть картоном. С ранениями медлить нельзя. Я неоднократно видел могучих воинов, которых заражение крови после очередной сечи загоняло в землю. Если зараза проникла в вены, никакие целители не помогут. Ты мертвец. Поэтому, не тратя времени понапрасну, я обрабатываю раны на ладонях антисептиком. Приятный холодок сменяется жжением. Хорошо. В моем мире пришлось бы раскалить на огне нож и заняться прижиганием. Выждав несколько секунд, я убрал спрей-рюкзак, достал тюбик с мазью, скрутил крышечку и выдавил на ладони немного мерцающей голубой субстанции. Втер в каждую дырку с двух сторон, игнорируя боль. Стоило бы почитать инструкцию. Но я не хочу задерживаться в этом стрёмном райончике. На неприятности можно нарваться в любой момент. Мазь, рюкзак, ускоряюсь. Память носителя уверяет, что живу я в соседнем квартале, точнее, в микрорайоне Нагорье. Там сплошные бетонные высотки, некоторые продолжают строиться до сих пор. Странно, что я полез на территорию доберманов. Аптеки же через каждую сотню метров разбросаны. Меня напрягают трупы в тупике. Даже в моей отсталой технологической точки зрения реальности городская стража начала бы разыскивать убийц. А здесь все сложно. Вроде бы стража есть. Все называют ее полицией. Вот только я ни разу не заприметил патрульной машины с мигающими красно-синими огоньками. Да и сам Илья был уверен, что полицейские не часто бывают в этих краях. Город, в котором я оказался, имел довольно расплывчатое административное деление. Насколько я понял, есть места откровенно неблагополучные, как это, где селятся преимущественно чернь, лишенная дара. А есть элитные кварталы для избранных, охраняемые, чистенькие, с автономной инфраструктурой. Эдакие замкнутые экосистемы внутри мегаполиса. Я вновь попытался пробудить в себе магическую силу. Сконцентрировался, попробовал втянуть в себя незримую энергию, разлитую повсеместно. Без шансов. Теперь я заперт в теле слабого подростка, привыкшего ботанить в школе, а не держать в руках меч или копье. Илья вздрагивает от каждого шороха, сжимает голову в плечи. Этим рефлексам тяжело противостоять. Парень не относится к числу одаренных, поэтому у него нет сверхспособностей. Следовательно, их нет и у меня. Это не значит, что я не сумею найти решение. Это значит, что в начале игры судьба раздала мне плохие карты. Я иду по Варваринской улице, протянувшейся на окраинах Неома от площади Хворостовского до станции метро «Черный крест». Раньше этот город именовался Москвой. И да, это столица. Центр непонятного и чужого мне государства, известного как Европейская Московия. Делаю себе зарубку на будущее. Разобраться получше в здешнем мироустройстве. А сейчас главное попасть домой. Мое тело проголодалось. Подозреваю, что с утра ничего не ел. Сегодня воскресенье, но мать ушла на подработку. Илья всю ночь занимался какой-то ерундой в глобале. Проснулся ближе к обеду. Перекусил вчерашним супом и разогретыми макаронами. Покормил сестренку. Я решил выяснить, что такое глобал. Кажется, эту штуку можно использовать для поиска ответов на вопросы. Хотя мой носитель зависает в глобале с другими целями. Или я игроман. Прячется в цифровых иллюзиях от неприглядной действительности. Улица кажется мне все более запущенной. Дома высокие, но какие-то обшарпанные, нуждающиеся в ремонте. Темнота скрадывает детали, но ощущение захудалых трущоб усиливается. В полумраке бродят мутные типы. Из окон пахнет дешевой жареной едой. Очередной перекресток. Светофоры плохо работают. Варваринскую улицу пересекает гигантская траншея. Я вижу вывороченные трубы, ворочающийся экскаватор. Фигурки рабочих в оранжевых робах. Плохо. Раскопки могут оставить без горячей воды целый квартал. А я бы хотел не только поесть, но и умыться. Дома стали ниже. Но впереди маячат темные 30-этажные громады. Еще никогда я не чувствовал себя столь уязвимым. Тело не натренировано, оружия нет, магических умений тоже. Всюду шляются беспредельщики, маньяки и наркоманы. Иду вдоль траншеи, непрерывно оглядываюсь. Постепенно дорога начинает подниматься в гору. Микрорайон выстроен на холмах. Справа высятся мрачные пятиэтажки. Слева простирается пустырь. Наращиваю темп. Еще полквартала, и я на месте. Огибаю по широкой дуге пьяные компании, гогочущие у подъездов. Парни и девушки. Курят, пьют, грызут семечки, плюют на мостовую. Типичное быдло. Здесь таких большинство. На остановках припозднившиеся прохожие возвращаются с работы. Или едут к друзьям на вечеринки. Еще немного. Я не сразу замечаю приземистый белый автомобиль, ползущий вдоль обочины. Тачка поравнялась со мной. Замедляется. Бесшумно скользит вниз тонированное стекло.
«Малец!» «Продолжаю идти!» «Остановись! Поговорить надо!»
«Твою ж мать! Этого мне еще не хватало!»